9:05. В эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Пока мы здесь готовились выйти в эфир, пришла новость с пометкой «Срочно». Она чуть не сбила с толку Юлю Даренко, которая ведет сейчас новости. Значит, смотрите.
Да вообще всех она нас сбила
срочно
с толку.
Мы пытаемся расшифровать, в чем алармизм вот этого сообщения. Срочно олимпийская чемпионка Исинбаева заявила, что не планирует покидать Россию. Боже, какой восторг.
И подробностей пока никаких, да? Тут следует сказать,
есть.
Подробности последуют.
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках в шестом Исинбаева заявила агентству «Эрспорт», что не планирует покидать Россию и связывает свою будущую работу с легкой атлетикой. Представляешь, удивительные штуки.
Да.
Легкоатлетка Исинбаева не планирует связать свое будущее с легкой атлетикой.
В России.
В России? Она выступала за сборную России и остается в России. Чудо же.
Согласись. Это показывает на то, насколько мы сейчас должны удивляться этой новости, и к чему мы привыкли, что все сматываются.
Наверное. Сейчас музыку можно подать. Вот сейчас все, да, все, хватит, смотри. А я знаешь почему?
Что?
Эрспорт об этом с гордостью сообщает и с восторгом. А они просто другие новости тоже читают и почитывают, например, «Лос-Анджелес Таймс». А там вот еще одна новость тревожная пришла, что два спортсмена из сборной Гвинеи не вернулись в Гвинею из Рио.
А, ну, может, они по другой причине.
Но это только из Гвинеи. Нет, они... Там есть, смотри, одна
Ну, их вообще нашли, то есть понятно, где
да
они.
Да что это что? Они просто... Дзюдоистка вообще великолепно поступила. Она ушла из...
Чья дзюдоистка?
Из Гвинеи.
А,
да,
что она сделала?
Она оставила расположение сборной, написав записку. Типа, спасибо... Я пошла. Я попытаюсь счастье за границами вот, родной Гвинеи, любимой, горячо. Все, и ушла. И одна, вернее, она не одна такая. Вот, тот, который серебряный медалист марафонского забега, он же из Эфиопии, джентльмен, сейчас не вспомню имя, фамилию, но он же тоже сказал, слушайте, я, наверное, никуда не поеду домой.
И останусь
здесь.
В Рио?
Ну да, ну а что? А Исинбаева, мы с гордостью можем констатировать, что Елена Исинбаева, наша прыгунья в шестом, она останется в Российской Федерации.
Так она и не была в Рио.
Здрасте, приехали.
Ну, она... В этом-то, в этот раз.
Нет, в качестве спортсменки
да,
не было.
Да, но не выступала.
Подожди, но ключевое, мы с гордостью, в отличие от вот этих джентльменов и леди
из Гвинеи, да, мы наши... понимаем, что наша остается.
Все, мы с гордостью можем сказать, что мы круче, чем Гвинея и круче, чем Эфиопия, потому что наши спортсмены все возвращаются на родину. Некоторые из них, правда, потом оседают где-нибудь в Калифорнии, но неважно. Но так или иначе они не отказываются от наших паспортов и рассказывают всем о том, что они по-прежнему любят Россию и знают наизусть ее гимн. Все. Все. Ну правда,
все, есть чем гордиться. Поздравим.
Почему-то меня спрашивают, люблю ли я свою работу. Да, доброе утро и Александру, доброе утро и 36-му, и всем вообще доброе утро. И снова Исинбаева пишет 413-й, почему-то его немного подташнивает. Я предлагаю все-таки провериться. Ну и Фрог тоже всех приветствует. Ну все, тогда можно двигаться дальше. У нас важная тема, с которой мы хотели начать. Это еще было до Елены Исинбаевой. Это грибы. Ну правда, ну смотри, ну воскресенье, утро. Ну,
ты грибы. Ходил по грибы?
Я в этом году все пропускаю.
Почему?
Вот машрум-хантинг проходит мимо меня пока.
Но ты
я
грибник.
Жду сезона
ты...
опять. Я жду сезона
а
опять.
А когда подожди. Он наступает,
ну,
скажи
сейчас,
мне?
Подожди, вот сейчас в начале сентября дождички пойдут. Но
а, и вылезут опята.
Пока еще не похолодает, и можно будет идти за опятами.
А потом что с ними делаешь?
Я потом...
Это чисто собрать или ты продолжаешь и жизнь этих грибов?
Я не умею. Ну, в смысле, хорошо не умею. Ну, то есть что-то приготовить, а-ля пожарить с грибами, это да, а вот там закрывать баночки, вот это вот...
Да нет, ну...
Не-не-не.
Вот какая разница? Главное, что ты их используешь потом, не просто так сходил
и... Очень удобно дарить, например. Или с гордостью рассказывать, вот насобирал, собственно, и все. На этом заканчивается судьба гриба. Такое тоже случалось. Или привезти домой, забыть перебрать, подождать пару дней, а и все. И с чистой совестью уже их выбрасывать куда-нибудь. Да, и такое происходит. Значит, смотри, что у нас есть. Из подмосковных лесов за 4 дня спасли 76 заблудившихся грибников. Об этом телеканал 360 Подмосковье сообщает. Не, ну правда очень интересно.
Ссылаясь на пресс-службу Подмосковного комитета лесного хозяйства, который мы верить, не верить мы не можем.
Народ, что происходит? Смотри, Подмосковье.
Есть... Они еще, знаешь, как пишут, мне нравится в этой новости, благоприятная погода привлекает в леса грибников. Как будто такой стадо грибников.
Ну, они и правда.
И они все идут туда, замануха какая-то там. Как только, как итог, только за прошедшие 4 дня этой недели при содействии специалистов Комитета лесного хозяйства было выведено 76 человек заблудившихся.
Было выловлено 76 человек заблудившихся.
Один до сих пор разыскивается лесной охраной.
Это не тайга, обращаю внимание. За 4 дня 76 человек умудрились заблудиться в подмосковных лесах.
И это только те, кто заблудились. А ты представляешь, какая массовость? Это сколько десятки идут туда, сотни.
А еще наверняка пара сотен из тех, что не признались там, что они заблудились.
Понимаешь? Просто пришли через пару дней, они мы так и планировали.
А еще пара тысяч, которые блуждали несколько часов, потом в итоге проклиная все, нашли таки свой автомобиль, который оставлен был где-нибудь на лесной просеке. Ты представляешь, что происходит? И все это в Подмосковье, не в какой-нибудь тайге. Народ вообще вдруг отбился, ходит по лесу без компаса, ориентируется или пытается, там, я не знаю, по мху, по солнцу, и, естественно, начинает блуждать.
От природы мы стали далеки, абсолютно.
Страшно далеки от природы, но при этом что-то в нас сидит эдакое.
Которое тянет туда.
Что тянет нас опять в лес, охотится за грибами, причем черт её знает, что с ними потом делать зачастую. Я полагаю, что большинство выбрасывает все-таки грибы потом. Понимаешь? Но мы прёмся, ищем, собираем, блуждаем, проклинаем, но опять возвращаемся в тот же самый лес. Это что это?
Не знаю. 119-й сообщает, что была 100% влажность, и на участке уже 2 ведра маслят собрал за неделю. Вам повезло, у вас на участке, а людям, видите, в лес приходится.
Это другое. Ну как? Это как рыбу, я не знаю, разводить у себя в пруду, а потом ее вылавливать героически с очком. Ну это же не то. Ну что значит маслята на участке?
Да, конечно. Это смысл как курятник пропадать? На участке, а тут за фазаном, допустим, на охоту идти.
Так невидаль на грядочке посадил и все, и собрал. Это что, мы для еды, что ли, грибы собираем? Нет, конечно. Мы же собираем их исключительно потому, что их нужно собирать.
Ну ладно, скажи, ты понимаешь этих людей, которые пошли
мы и так воспитаны.
Заблудились?
Кто? Те, которые уходят за грибами?
Да.
Конечно, их понимаю. Мы так воспитаны, нас учат следующим образом, что каждую осень, там, в конце лета, нужно непременно идти за грибами. Причем объяснить это рационально уже сложно. Но...
Зачем?
Да,
когда
но
их
надо.
Можно купить?
Нет, вот купить можно легко.
Это такой природный инстинкт?
Или воспитание. Я не знаю, что здесь больше.
Давай спросим, выкидывают вообще грибы или нет.
Нет, у меня даже голосование есть.
Смотри. Да?
Да, давай. Смотри. Я поясню.
Заблуждались ли вы в лесу или нет?
Конечно, блуждали. Все блуждают, приличные люди. Значит, смотри, какой вопрос. Раньше собирали грибы абсолютно для того, чтобы было чего жрать, например, зимой. Или было чем закусывать. Ну, это было важно, это имело утилитарное значение. Мы собирали еду ровно для того, чтобы потом ее можно было съесть на протяжении вот этих долгих зимних вечеров. Ну, или тут же приготовить там каких-нибудь лисичек набрать и с грибочками, с картошечкой очень хорошо, да? Со сметанкой, вот с лучком, вот это вот все. Так вот, а сейчас уже, когда все это можно купить, когда ты можешь прийти в магазин с линцой, там, я не знаю, посмотреть на вешенки, на там, шампиньоны, выйти из магазина, тут же сидит бабушка с этими грибами, и ты можешь, ну, если хочется очень, купить у нее этих белых там или еще чего-то. Ну, в общем, такая история, понимаешь? Как будто бы утилитарного значения это больше не имеет, но мы ходим. Это мое суждение. Угу. Спрашиваю слушателей. Значит, смотрите, для вас, да, ежегодное собирание грибов имеет утилитарное значение. То есть вы их собираете для того, чтобы непременно есть, для того, чтобы сделать какие-то запасы. Да, 134, 21, 35. Нет, это уже просто привычка, традиция или развлечение, если хочешь. Ну, тоже, погулять по лесу, поохотиться за грибами, это важно. Это, прежде всего, развлекательное для вас какое-то значение имеет. Это 134, 21, 36. Нет, утилитарное, вы их заготавливаете потом, вы их едите. Для вас это важно, сделать запасы. 134, 21, 35. Нет, это больше развлечение уже. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось. Сейчас будем, конечно же, принимать уже звонки. Поехали. 7373948.
У лесных 8. Грибов другой аромат, чем у магазинных, отвечает тебе 119-й.
Бабушка у меня на подстраховке была в этот момент.
Которая рядом с магазином.
Да, я предполагал, что мне такое напишут и скажут.
Но она может перекупать в магазине и продавать подороже.
Белые грибы она там продает, еще раз. Но белые грибы, лисички, вот что она там продает.
Но не сама же она, может, собирала. Она у кого-то тоже перекупает.
Не, мы должны верить в то, что она собирала сама, подождите.
Ну.
И что их привезли не из Чернобыля. Да, голосование, да. Продолжается, сейчас слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман, Москва.
Да, Роман.
У меня вот дача в 100 километрах от Москвы. Еду сейчас, кстати, пока пробок нет, домой. Вчера сходили, пару килограмм белых боровичков насобирали.
Но вы их уже выбросили вот. Или как?
Не-не, мы вот сегодня с картошечкой их пожарим. Они же идеальные, то есть их практически не мыть не надо, ничего.
Да.
Их собрал, они готовенькие, это червивые.
Тяга к собирательству вот для вас, это что? Это больше дань традиции, это сказывается воспитание ваше? Или вот для чего вы это делаете?
Не-не, смотрите, за все лето на самом деле ни разу в лесу не были. Вчера решили с семьей сходить, погулять здесь, так сказать, приятное с полезным.
А вот это таинство, знание, как отличить, не знаю, ложный белый от настоящего белого, ядовитый от неядовитого, вы детям как-то передаете или нет уже?
Нет, у меня таких знаний нет, но просто как бы я знаю, что такой белый гриб, боровик, его ни с чем не спутаешь. А вот все остальные, конечно, мы не собираем. Ну, лисички еще, кстати, вот опята, да, вы говорили. Их...
Там ложные и лисички еще есть, будьте бдительны, товарищи. Я понял, спасибо, спасибо. Знание постепенно утрачивается. Любого еще лет 30 назад разбуди и спроси, чем отличается ложный белый от настоящего, и тебе любой бы рассказал.
Что рассказал?
Ну, как отличить?
Ну, раньше.
Да, я говорю, 30 лет
назад. Вот сейчас звонил человек, ты думаешь, он моложе, чем 30 лет?
Еще раз, 30 лет назад любого разбуди. Поэтому я, видишь, какой временной лаг взял? Сознательно отступил на пару поколений. Все.
Ну, хорошо.
А сейчас это тайное знание утрачивается постепенно. Мы превратимся в каких-нибудь тусклых европейцев, у которых под ногами растут все эти грибы, они их не собирают, потом приезжают наши пенсионеры и солят их в ванной. Вот помнишь эту историю с пятизвездочным,
да,
швейцарского,
конечно,
отеля? Ну вот, ты понимаешь, почему они не собирают? Потому что боятся. Ну, потому что не понимают смысл этого всего, потому что все продается в магазине. А наши ходят.
Наши, смотри, как объясняют. А тепличные шампиньоны или вешенки как-то надежнее, пишет Александр. Ничуть не хуже по вкусу, чем подосиновики, хотя жареные лисички и соленые опята, конечно, уступают. Купите грибы. Купите грибы из разных районов. Грибы все яды впитывают. 569-й, это к тому, что вы можете там купить непонятно что, а тут сами в чистом районе собрали ручками.
Да,
грибы в магазине. С ума сошли, что ли, бабки платить? А я люблю кушать грибы, поэтому их собираю. Лес — страшное место, не хотите по одному. И грибы собирают впрок. Это сообщение от Александра.
Товарищи, город гораздо страшнее лес. Поэтому ходить по одному здесь по улицам вы, значит, не опасаетесь, а в лес опасаетесь. Это просто потому, что вы уже забыли, что такое лес. Вот и все. 7-3-7-3.
В лесу бесплатно, а у бабушки купите по космическим ценам, опять же, тебе
413. Да. Калькуляцию сделать в лесу бесплатно. Сколько стоит доехать, сколько стоит ваш трудодень, сколько стоит покупка инвентаря для охоты по грибы. Ну, чего вы рассказываете бесплатно? Это все условно бесплатно. Ну, перестаньте. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира, да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы. Вот никогда не забуду этот фильм знаменитый «Грибной человек». Это в Южной Америке, по-моему, там происходит событие. Ну, приглашают людей, которые дегустируют блюда. Их сначала готовят, потом садится грибной человек. Вот умрет, не умрет, а потом уже банкет, уже фестиваль начинается. Ну, а Generation P до сих пор это
хрустит. Почему вы ругаетесь сразу? Почему? Может быть, так и нужно.
Я не ругаюсь, я не сказал ничего такого. Я сказал, что хруст, я говорю, идет от этих, как чипсы, они же сушеные были, и вот он угощал. По-моему, Шнур там снимался, я не помню актера.
Не, вы-то лично грибы собираете?
Лично я собираю и очень собирал грибы, но постараюсь ехать как можно дальше и как можно севернее, потому что у нас все-таки, действительно, вот ведущая сказала, что грибы чем отличаются? Это не только ценный белок, но и гроскопичность такая, и пористость настолько велика, что...
Они впитывают все вообще, да?
Да, как активированный уголь адсорбирует все нуклеиды, мононуклеиды, радио всевозможные, изотопы и прочее, поэтому очень страшно. А насчет того, что вы говорите, нельзя грибы там из Чернобыля там, или еще откуда-то, это же, знаете, бабка стоит на рынке и кричит, вот грибы чернобыльские, подходит дед и говорит...
Это вы анекдоты? Анекдоты,
да,
нам,
да,
пересказывайте.
Да, я быстро заканчиваю. Бабка говорит, ты же не продашь эти грибы, зачем ты кричишь их чернобыльские? Он, говорит, мелок, очень хорошо берут. Кто тещи, кто жители?
Спасибо. Это старый анекдот.
Ну, я не слышала.
Не слышала?
Он настолько старый, видимо, что я не слышала.
Ну, хорошо, значит, смотри. Ну, он после 86-го, как ты понимаешь, но все равно уже старый. Смотри, 134-21-35 для вас. Собирательство, имеется в виду, конечно, вот это вот грибное собирательство, имеет утилитарное значение. То есть вы собираете их для того, чтобы потом приготовить, чтобы заготовить впрок. Да, 134-21-35. Нет, это у вас для вас уже большее развлечение. Ну, то есть вы ходите для того, чтобы поохотиться на грибы, понимаешь? Это 134-21-36. Вы ходите для того, чтобы заготовить их впрок, 134-21-35. Вы ходите, потому что это уже больше развлечение, такая охота, тихая охота. Понимаешь, тихие убийцы грибов ходят сейчас по лесу, потому что еще можно, потому что не все собрали. Вот именно в эти минуты.
Угу. Тебя пытаются обсмеять тут в смс-сообщениях. Инвентарь для сбора грибов, что это такое, ха-ха-ха?
Простите,
320-й.
Лукошка, потом... А как, вы ходите с ведром, что ли?
А ты хочешь прям вот с таким лукошком, который в сказках?
Эй!
Корзинка такая плетеная.
Позор какой! Вы что? О чем рассказываете?
Не в пластмассовых ведрах, да?
Пластмассовые ведра, это же моветон. Как с ними вообще, как потом селфи делать с пластмассовым ведром?
Некрасиво, ты прав, некрасиво. Еще нужны красивые модные резиновые сапоги, чтобы, если что, там мокро, сыро.
Хантеры, конечно.
Вот.
Как у английской королевы непременно. Еще должен быть специальный грибной нож. Желательно олдскульный такой, знаешь, за...
Еще комбинезон, который сзади расстегивается, чтобы быстро в туалет сходить. Нет?
Это вот не это с другой сейчас оперы? Тонкость была, подожди. Почему? Нет, не, какие комбинезоны?
Ну, экипировка полная. Я уже представляю просто селфи, чтобы красивая фотография была.
Штормовка. Штормовка должна быть. Зеленая, потертая, выцветшая. Ты что? Да. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Вот кроме... Меня зовут Вадим, Подмосковье. Недавно за грибами ходил тоже.
Так.
Надо предупредить бы всех тоже грибников. Сейчас вторая волна пошла клещей.
Атакуют. Звери, звери, да. Эти могут.
Вот то же самое. Очень неприятная вещь.
Неприятная? Там... Вы-то по грибы зачем ходите? Можно уточнить?
Ну, ради интереса. Я вообще лично вожу жену, она ходит, а я сижу в машине.
А, вот оно как. То есть вы уже отошли от этой
эстетики.
Водитель
грибника.
Жена осталась. Хорошо, да. Спасибо.
И вот она участвует в этом блужении. И потом я ее жду часа два возле машины.
А правильно, зачем искать? Не, абсолютно справедливо. Я вас поддерживаю. А потом она что с ними делает? Она вам готовит? Или она потом раздает подругам?
Конечно, она
раздает
готовит
подругам
за то, что свозил. Да?
Ну, конечно, угощает тут знакомых, детей.
Детей особенно.
Есть.
Но да, я лично не приветствую это. Как-то уже не то.
Не то. Согласен. Ну, понимаешь, какой смысл? Ну, правда, это как охотиться за кореньями какими-то съедобными. Как охотиться, ну, вот как на рыбалку люди сейчас ездят. Что, для того, чтобы потом эту рыбу съесть? Нет, для того, чтобы показать, что вот, был на рыбалке, сфотографировался, смотри, какую поймал.
А потом кошке отдать маленькую.
Еще чуть-чуть, и нам будет близка эстетика с отпусканием рыбы, например. То есть то, чего мы не могли долго понять вот у этих прогнивших европейцев и американцев, когда они ловят какую-нибудь форель, а потом ее отпускают. А наш человек недоуменно смотрит на это и думает, вы что делаете? С ума отпускать рыбу? Понимаете? Нет, все, уже приближаемся. Вот так и с грибами.
Я хочу, кстати, напомнить, что в пресс-службе Подмосковного комитета лесного хозяйства, который рассказал, что за 4 дня спасли заблудившихся грибников 76, они призывают при походе в лес, это по поводу инвентаря, брать с собой заряженный мобильный телефон, карманный компас, предупредить друзей и родственников о походе следует, потом надеть яркую, удобную одежду, яркую и удобную, ты чувствуешь? Красивую,
да.
То есть. И взять с собой спички, фонарь, нож, свисток, перевязочные средства, дождевик, а также еду и воду.
Но, видишь,
но дорого
даже,
все выйдет.
Если... Даже рекомендации уже настолько осовременены, что даже противно. Кто же ходит в лес в яркой одежде? Ведь тебя же видно будет издалека.
Что, грибы тебя испугаются, убегут?
Боже упаси, другие грибники. Ты всегда воюешь с грибниками.
Серьезно?
В этот момент.
То расскажи мне, есть война
что
за грибы.
Что же такое? Вы о чем, товарищи?
Я, знаешь, когда первый раз ходила за грибами?
Ну?
Вот как раз, когда был Чернобыль, когда никто не знал, под Тулой, вот я собирала грибы, а потом вернулись и сказали уже, что Чернобыльская авария, и я загремела в больницу. Это был мой последний, сколько мне там было, пару лет.
Ну, все. хватит уже совсем-то. Значит, я рассказываю.
Рассказывай.
Смотри, каждый грибник, кроме того, что у него есть непременно весь инвентарь, приличные сапоги, выцветшая штормовка, простите, потому что, ну, нужно сливаться с природой в этот момент, он знает грибные места. так как он знает, он стремится к тому, чтобы другие грибники не шли за ним.
То есть можно найти грибника и пойти за ним, и найти грибное место.
Но ты, вот важно, ты должна видеть, что это грибник. Если он в яркой одежде и заряженным телефоном, это не грибник.
И с селфи-палкой.
Это не грибник, за ним ходить не надо. Если ты видишь человека в штормовке, в резиновых сапогах, который понуро там, в трениках с вытянутыми коленками бредет по лесу, ты должна вот как-то вот недалеко
припасть
от него припасть и следовать за ним. Ну,
я
правда,
поняла.
Потому что он наверняка знает. Он все эти места хорошо знает, поэтому за ним можно следовать смело. Все. Поэтому и пытаются слиться с природой. Нельзя привлекать внимание. Ни в коем случае. Поэтому настоящие грибники так не поступают.
Яркая одежда привлекает маньяков, пишет Александр. И он же пишет, что недавно слышал, как в Сибири у них двое грибников чуть не поубивали друг друга за одно грибное место.
Вот. Я серьезно тебе говорю.
В это поверить не могу.
Как такое вообще возможно?
Нет, я могу, конечно, но для меня это удивительно.
Нет, все, я...
У всех приличных людей есть корзина для сбора грибов, возможно, даже переданная по наследству.
Это 420-й продолжает со мной дискуссию относительно инвентаря. Ну да, конечно, у меня есть такая корзина. Вот и все. Но это она же бесценна, согласись. Я останавливаю голосование, значит, смотри, что у нас получает. Мне кажется, лукавят слушатели. Ну, правда, 83% отчитываются, что они собирают грибы ровно для того, чтобы сделать заготовки, чтобы их съесть. 83% продолжают жить собирательством. Вот так они это описывают. 17% честно, как мне кажется, признаются, что они это делают развлечения ради исключительно. Вот. Так проголосовала наша аудитория. Если верить нашему слушателю, который голосовал вот сейчас, в воскресенье, в 9 утра, включив радиоприемник, мы продолжаем жить собирательством.
И это прекрасно.
Ну, не знаю, это как посмотреть. С одной стороны, мы не так далеко ушли от природы, как могло бы показаться. Но еще раз подчеркну, за 4 дня 76 заблудившихся грибников выловили.
Вот, их пришлось спасать, одного до сих пор ищут. И это на самом деле страшно.
Эти люди продолжают утверждать, что они живут собирательством. Мне кажется, это позор и лукавство. Вот и все. Ну, кого мы пытаемся обмануть? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот зашел сейчас только в дом, приехал с грибов, набрал грибов.
Правильно?
Набрал грибов,
так,
белых.
Так.
Ведерко с женой. Уехали в 7 часов, приехали вот в 9 часов.
Ну как ощущения?
Ощущения потрясающие.
Каждый год ходим за грибами, и для удовольствия ходим. И для
объясните, в чем кайф, объясните.
Ну прогуляться 2 часа по лесу.
А бесцельно ты так не пойдешь, правильно? А так есть цель, какая-никакая.
Охота. Ну, а дальше
охота,
вы что?
Конечно.
Да, а дальше вы с этими грибами, конечно, будете торжественно расставаться, раздавая всем знакомым, нет?
Ну, знакомым, близким, да.
А?
И себе оставим.
Чуть-чуть, на сковородочку и хватит, правда? И
супчик. Ну, им под праздник, под какой-нибудь, маринованных, соленых тоже.
А, домашний соленье. Хорошо, принимайте, спасибо.
Какая
спасибо.
Прелесть. Вот сейчас возвращается в 9 утра те, кто ушел в 7 утра за грибами.
Правильно, еще
одна. Довольные, счастливые, с ведерочком грибов. Кстати, ведерочком, обратите внимание, не корзинкой плетеной.
Ну, я опущу этот момент. Я тебе еще одну большую тайну открою.
Да.
После вот 9 утра, в 11 уже точно, в лесу делать нечего. Потому что настоящий грибник встает вот вместе с солнцем, уезжает, пока еще никого не было, пока еще конкуренция как-то поменьше, и все, и собирает самое лучшее. Потом, когда ты приезжаешь в 11, там уже ничего приличного не остается.
Ну, это логично.
Вдруг еще. Я просто тебе рассказываю, как нужно собирать грибы, а тут ты собираешься даже с селфи-палкой туда ехать.
Да нет, я не собираюсь.
Ну, что ты? Позор. Смотри, был вчера в лесу, снял 6 клещей с головы и шеи, хватило мне на полчаса, но пакет белых набрали. Сейчас варим суп. Алекс об этом докладывает. Но моя теща собирает грибы и ягоды для продажи, пишет Борис. То есть мы по-прежнему... Часть нас живет собирательством, но таковых все меньше и меньше. Еще раз, мне очень нравится эта цифра. За 4 дня 76 грибников в подмосковных лесах только было выловлено, из тех, которые заблудились. Потрясающе. Все, уже 9.30 новости. В эфире программа «Подъем». Мы здесь обсуждаем важные вещи.
Доброе утро.
Доброе утро. Смотри, вынужден признаться, вот сейчас возвращаясь ненадолго к грибникам, что мне стыдно перед настоящими грибниками. У меня компас, потому что жидкостный. Понимаешь, это старая туристическая привычка ходить жидкостным. А настоящий грибник, он же должен ходить с таким, где стрелка трясется.
А почему, объясни?
ну, чтобы какой-то элемент непредсказуемости все-таки сохранялся. Ну, в смысле, вот если это стрелка с трясущимся, вернее, господи, компас с трясущейся стрелкой. А у меня жидкостный позорный. Ну, это такие...
То есть он точный? Для спорта.
Сразу... Да.
А ты умеешь определять вот по муху, по деревьям, по вокруг всему?
Вот сейчас не как грибник, но как человек, который имел отношение к блужданию по лесу и вот к, знаешь, всяким вот курсам выживания и все остальное. Как только ты кому-нибудь серьезному человеку расскажешь, что ты умеешь определять стороны света по мху, там, по вот этим всем историям, он начнет смеяться. Поэтому лучше не надо.
Это действительно не работает?
Если ты хочешь заблудиться, это работает. Но если ты хочешь выжить, то лучше не надо. Ну, правда. Не надо.
А чему нас учили на ОБЖ раньше?
Нет, все, забудь. Нет, ну, правда.
Нет, ты серьезно сейчас говоришь?
Я серьезно тебе абсолютно.
То есть это ты просто развеиваешь миф сейчас, который миф, а не реальность. Ну, объясни. То есть вот этим народным, как это, я даже не знаю, это научные или народные приметы, вот когда тебе рассказывают по растениям, с какой стороны растут на пеньке.
Представь, вот что такое там, например, там, угол 90 градусов, там, 45 градусов. Вот с какой точностью ты сможешь по мху определить сторону света? Как вот, 90 градусов? 45, представляешь, 90 градусов, это будешь перпендикулярно нужному тебе маршруту двигаться. Поэтому не надо.
Не надо. Все, понятно. Лучше в лес я не пойду. Я сделал для себя вывод.
С компасом. По звездам надежнее, пишет Александр. Да, осталось еще только вспомнить.
До ночи подождать, конечно.
Да, да, да. И чтобы еще...
Если в 7 утра выйти, как раз...
Ясная погода, чтобы была, понимаешь? Вот поэтому, да, по звездам надежнее. Смотри, идем дальше. Вот теперь уже абсолютно серьезная тема. У нас здесь закидывали посольство Украины всякими фруктами, овощами.
Яйцами.
Овощами, яйцами. Вот всем, что под руку попадалось. Я полагаю, что и грибы там тоже присутствовали, но неважно. Мы уже грибы проехали. Все это, естественно, в Леонтьевском переулке, группа молодых людей, там человек что-то порядка сотни собралось, и они вот выражали свое недовольство тем, что в Киеве накануне закидали Россотрудничество там всякими шашками и прочей ерундой. Так вот, с одной стороны, конечно же, вот эти молодые люди выражали свой протест, недовольство тем, что происходило в Киеве. С другой стороны, это, конечно же, нарушение международных всяких норм, законодательства и всего, ну, то есть международного права, там, конвенции ООН и прочее. А с третьей стороны, там, конечно же, присутствовали полицейские, которые формально выразили свое несогласие с молодыми людьми и сказали о том, что так нехорошо, акция не согласована, поэтому давайте расходиться, ребят. Ну, в любом случае, все, что принесли с собой, видимо, было выброшено. Ну и плюс ко всему, там, плакаты какие-то, кричалки, все это прозвучало. Значит, смотри, дальше, хочешь реакцию со стороны украинского сообщества?
Да.
Наш любимый Роман Цымбалюк, который из агентства «Униан», он здесь в Москве живет и работает, периодически к нам в эфир приходит и рассказывает, почему Россия всегда не права. Так вот, он на этот раз тоже написал, почему Россия не права. Только что, вот это его формулировка из фейсбученьки беру, только что напали на посольство Украины в городе Москва, это его орфография и пунктуация автора сохранены. Только что напали на посольство Украины в городе Москва, для тех, кто не знает, столица РФ. Кидали яйца и помидоры, уничтожать продукты тут не впервой. Это якобы ответка за акцию у здания Россотрудничества в Киеве, столице Украины, колыбели всех славянских народов. Раз, два, три восклицательных знака. Понятно, что в Киеве засела хунта и несколько миллионов хунтят. Беспредел творят батальоны, страдают снегири и русскоязычные младенцы. Учи украинский. Три восклицательных знака. А как же Москва? Великий Кремль, его крымская наместница Поклонская в курсе, что в центре российской... А как же Москва? Великий Кремль, его крымская наместница Поклонская в курсе, что в центре российской столицы нарушают Венскую конвенцию 1961 и 1963. Понимаешь? То есть он стыдит нас. Роман Цымбалюк, представитель агентства «Униан» здесь, которого мы все сердечно любим, несмотря на то, что вообще никогда с ним не соглашаемся, стыдит нас за то, что в Москве поступают ровно так же, как поступают в Киеве. Вот и все. И здесь резонный вопрос. Значит, смотри, мы всяко доказываем, что у нас здесь не тут и не там. У нас здесь, значит, международное право. На международном уровне всегда подчеркивают все, кому не лень, что мы исключительно за те правила, которые были установлены Организацией Объединенных Наций. Мы категорически против нарушения всех этих правил. Поэтому мы осуждаем всякое. киевский режим за то, что они там беспределят, да?
Но мы лучше,
мы,
фактически.
Мы говорим, мы лучше вас.
И но, при этом, при этом позволяем поступать себе так же.
Да. Самое парадоксальное, знаешь, я тоже при этом как был среди тех, кто кричал, эй, международное право, все остальное. А сейчас уже так тоскливо и скучно стало, что думаешь, ну почему бы и нет? Ну правда, ну почему бы не прийти к конду, там, к посольству, консульству и что-нибудь не покидать?
Знаешь, ну, наверное, ты думаешь, а почему бы и нет для них? Чтобы они пришли и покидали, но ты же не пойдешь.
А им вообще плевать, ну правда, они хотят, когда тогда и приходят.
Ну да.
Хотят, через забор перелезают, хотят, угрожают, хотят, расписывают, хотят, не расписывают. Там, посмотри на наше посольство в Киеве, оно уже похоже на, я не знаю, броненосец какой-то. Ну, там какие-то железные жалюзи на окнах, там, ну, прям совсем, они держат оборону. На всякий случай. К ним периодически приходят, что-то там подебоширят и уходят. И наши здесь тоже решили, как это, симметрично отвечать. Насколько это верно, правильно в текущей обстановке? Ну, тоже такой вопрос для аудитории. Я полагаю, ну, а почему бы и нет уже? Ну, сколько можно? Ну, правда, тоска же. Знаешь, они придут, подебоширят, наши выступят с какой-нибудь дипломатической нотой, скажут о том, что так нехорошо, это вы нарушаете чего-то там, пункт такой-то, конвенции такой-то, и все. И на этом, и дальше ничего не происходит.
Но, с другой стороны, мы опускаемся до их уровня, который осуждаем.
Ну, и правильно. Ну, а почему нет? Ну,
иногда можно, считаешь?
Акционизм. Это наше все. Ты спроси у наших художников, они докажут. Смотри, Фрок еще сообщает, что Варшавка на въезде там ДТП свободен только левый ряд. И несмотря на воскресный день, видимо, там будут проблемы. Слушай, давай Фрогу сразу слово и дадим. Да, здрасте, Алексей.
Да, Володь, доброе утро.
Да, доброе утро.
Вообще, я думаю, что оптимальный выход этой ситуации был бы просто отзыв дипломатической миссии из Киева и все. И там, то есть, ООН назначит какого-то посредника, Швеция, Шенбург.
Нельзя, нельзя. Да, почти война сразу, чего. Это прям крайняя мера.
Это разрыв дипломатических отношений тогда получится.
Да, да.
Я думаю, что на самом деле, ведь мы же знаем из психологии, что демонстрация угрозы иной раз действует сильнее, чем воплощение угрозы в жизнь. Ну, известный
да. Момент. Да, торговля намерениями, да.
Да, вот и Владимир Владимирович недавно же сказал по поводу крымских событий, что наши партнеры решили обострить.
Да.
И мы, я думаю, могли бы обострить вот таким способом.
Ну вот обостряют несколько другим. Обостряют тем, что, ну, действуют абсолютно симметрично. Кстати, не в первый раз.
Но на самом деле, конечно, для меня это, ну, неприемлемый способ, потому что это на самом деле всего лишь выброс эмоций и больше ничего.
А почему нет? Ну, правда, Алексей, меня интересует, вот сейчас без опоры на международное право. Слушайте, они беспределят там, когда им удобно, ну, когда нужен какой-то, ну, чуть-чуть пошуметь, шороху навести. А потом смотрит пристально, ответит чем-то Российской Федерации или нет. Не ответил, ну и прекрасно, ну и хорошо.
Ну, вот это, конечно, трудный вопрос на самом деле, но не спровоцировать идиота на идиотский поступок... На самом деле трудно, если ты находишься в зоне его досягаемости и что-то, какую-то активность проявляешь.
Поэтому... Ну, давайте называть это акционизмом, ну давайте называть это симметричным ответом, ну почему нет?
Володь, не нравится, честно говорю. Потому что это проявление слабости, так сказать. Это просто, ну, как бы проявление народного гнева, оно ведь за собой на самом деле ничего не влечет. Ну, вот дали, так сказать, Роме Цимбалюку просто повод лишний раз позабаскалить. Ну и все, больше ничего. А реальный ответ был бы, как, ну, я не знаю, в стиле Тарасова, как он говорил, вас канадцы жмут силовой игрой, а вы шайбы забивайте, все будет нормально.
Ха-ха-ха, вот про шайбы самое интересное, ровно потому, что никто не понимает, а как эти шайбы забивать.
Но чего? С человеческой точки зрения, согласись, вот просто ты стоишь, и к тебе подходит какой-то неадекват, ну, какой-то человек, начинает задирать, ну, оскорблять, ну, ты стоишь, думаешь, ну терпишь.
Мужская логика, хочешь тебе?
Какое?
Бей первым. Ну, ты видишь, чувак подходит тебе задирать. Но он же не для того, чтобы просто потом раскланяться и распрощаться.
Ну, хорошо. Ну, а женская логика? Ну, то есть, если ты не бьешь, если ты стоишь, вот просто пристаешь.
Женская логика — звать мужа, что?
Нет, ну...
Мне кажется, так.
Ну, в данной ситуации, вот ты терпишь, в какой-то момент ты уже понимаешь, что опускаешься до его уровня и начинаешь либо отвечать так же, либо что-то...
Не, ну я понимаю, что лучшее орудие против хама — это вежливость, вот эти вот...
Да все, нет, лучше, ну... вообще отойти просто в сторону. Иногда очень хочется ответить так же, как сделали тебе, по-человечески.
Давай голосовалку запускать. Фрогу не нравится, а я говорю, что уже, ну а почему бы и нет? Ну и поехали. Ну, 134, 21, 35. Ну да, абсолютно нормальный, симметричный ответ.
С каждым нужно говорить на его языке, 287-й.
Чтобы быть понятым.
Вот, да.
Да. Да, ну, почему бы и нет? Ну, да, нужно отвечать. Абсолютно симметричный ответ, вами приветствуется. 134-21-35. Нет, вами это неприемлемо, это отвратительно, это опускаться до их уровня. 134-21-36. 134-21-35, да, вами это приветствуется. 134-21-36, нет, вами это не приветствуется. Все, наша голосовалка запустилась. Сейчас посмотрим, насколько мы моралисты. Поехали. 7373-94-8, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемый ведущий. Меня зовут Анатолий, я сам с Донбасса. Ну, смотрите, я вот сейчас предыдущий слушатель звонил, говорил закрывать, потому что я согласен. На самом деле, со стороны украинских властей... По их новостям и везде, вот я смотрю практически каждый день, даже карты показывают боевых действий, то, что мы с ними воюем, то, что мы оккупанты, говорит это президент. То есть они, в принципе, своим гражданам говорят о том, что у нас идет война.
Да.
Поэтому, ну, то есть вот эта толерантность, это, считаю, перекрытие Сбербанк закрыть, который там успешно работает и кредитует тех людей, которые нас убивают. Поэтому
но вы предлагаете,
считаю, надо прекращать, тогда они просто поймут, что... Даже сейчас мы их кормим, они глаза на то, что мы кормим, закрывают, а на остальное...
Не-не-не, я поясню. Разрыв дипотношений – это такая, ну, перекрытие дороги с таким обоюдным движением, то есть прекращение всяческих контактов. Сейчас и так уже, там, как рассказывает Порошенко, после крымской истории Путин с ним не общается по телефону, остаются только дипломатические контакты. Их разрыв будет означать прекращение любого диалога, тогда вообще непонятно, как решать проблему Донецкого бассейна. Вот и все. Вот в этом нормандском четырехстороннем формате это превращается в какую-то странную петрушку, потому что друг с другом общение, ну, вообще не будет, да, а все время через каких-то посредников. Причем мы априори подразумеваем, что посредники, ну, не совсем на нашей стороне.
Вот, и кажется, что это лишняя проблема, ну, это больше проблем создаст.
Это будет игра в сломанный телефон, ну, какая-то прям фигня, ну, как мне кажется.
И тем более сложно найти посредника действительно нормального, и непонятно, будет он передавать слова подлинно или нет.
В Киев сложно. Надо сходить, угомонить молодчиков, все будет в порядке. Это чего советский Молдав так пишет? Это наше все, конечно, взять Киев, потом Берлин и все такое. Но я сейчас про другое, я про симметричный ответ. Ну, как мне кажется, они должны четко понимать, осознавать следующее, что вот те патриоты, которые приходят для того, чтобы разобраться с каким-нибудь Россотрудничеством в Киеве, ну, вот ровно такие же патриоты появятся мгновенно в Москве для того, чтобы ответить посольству Украины здесь, в Леонтьевском переулке. Ну, мне кажется, это должно быть понятно донесено.
Ну, так и что, и те перестанут так делать, потому что ожидают подобный ответ?
Нет. Ну, чего? Нет.
Ну, они продолжат, зная, что будет ответ.
Секундочку.
Провоцировать.
Мы подразумеваем, что вот те патриоты, которые приходят к Россотрудничеству, да. Они не приходят просто по велению сердца. А приходят просто потому, что их попросили. Сказать, слушай, ребят, надо пошуметь. Они приходят, пошумели, ушли. Ну и все. Но должны понимать прекрасно, что вот те 100 молодых людей, которые пришли к посольству Украины вчера, да, там, в Леонтьевский переулок, ну тоже их, наверное, попросили. Это тоже не по велению сердца. Это не был какой-то стихийный народный бунт. Ну просто сказали, ребят, там пошумели, надо ответочку. Все. Вы возьмите там чего-нибудь, я не знаю, вот там, в соседнем магазине, ну, немного колбаски там закусить, помидорчиков, яиц покидать, ну и все, и после этого нормально. Мне кажется, нормально, нет?
Нет, нормально, а что это изменит?
Ничего. Просто... Ничего.
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 Просто это выровняет счет?
Да, 1-1, если хочешь. Да, на каком-то примитивном уровне. Да, это как-то выглядит пошло, если хотите. Да, это какая-то странная игра. Ну, а мне кажется, только так. Ну, сколько можно? Тут ссылаться на какие-то венские конвенции, как Роман Цымбалюк. Господи, он нас стыдит. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, Олег.
Ведущий, да. Вы знаете, с праздником великим. Сегодня Успение Богоматери. Я хочу сказать маленький отрывочек из Тютчева. Хотя враждебные судьбины и были мы разделены, но все же мы народ единый. Единой матери и сыны. А мне стыдно, Владимир, что сейчас наши политики сисюкают перед Западом и кланяются. Как же нам решить украинский вопрос? Позорище, господа, мы братья славяне.
Позорище. Позорище. Согласен. С Олегом позорище полное. Но у меня есть стойкое ощущение, что даже слушатели уже все знают этот отрывок из Тютчева наизусть, потому что Олег его периодически в нашем эфире воспроизводит. Не, ну мы приветствуем русскую поэзию. Здесь добавить нечего. И главный вывод правильный. Позорище. Все. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Валентина.
Да, Валентина.
Я
да.
В там, когда начинались только эти события на Украине, я брала список телефонов вузов, всяких студенческих правкомов там или что-то, и призывала студентов, мол, что вы нас оплевывает, почему вы молчите, почему вы не идете к американскому посольству, к украинскому посольству. И я вот сидела и занималась этим.
Да.
И после этого действительно смотрю, студенты наши проснулись и стали где-то появляться.
То есть это вы во всем виноваты, вы просите их, ну, в смысле.
Да, вот. да.
Я так и понял, я так и понял. Вот, теперь мы знаем, кто
руководит процессом.
Кто тот человек, который в случае чего сразу рефлекторно дает команду. Понимаешь? Все.
Он просто открывает глаза студентам на то, что надо делать.
Да, все, еще 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Вы знаете, мне кажется, что про ту акцию международной прессе ничего не напишут, а про нашу растиражируют, что будто мы начали войны.
Да, так и будет.
Ну, так и будет. Поэтому не надо поддаваться.
Не надо поддаваться на провокации.
Потом, Владимир, вы сказали ударить. Если вас провоцируют, надо ударить. Я раз ударил, когда меня провоцировали. Потом вызвал милицию и сдал, а мне следователь говорит, ты же первый ударил.
Да.
Ну, не нужно было... надо молчать и утираться.
Не нужно было, подожди, не нужно было вызывать милицию. Что ж такое?
Да.
Мы же опытные люди, да, должны прекрасно понимать, что если ты бьешь первым... Ты должен выбрать, или ты бьешь первым, или ты вызываешь милицию. Вот и все. А вот совмещать это ни в коем случае нельзя. Это потом тебе боком выйдет. Ну что ж такое. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире.
Здравствуйте. Андрей Брюлева, Товарная.
Да, Андрей.
Тема интересная, но я бы сказал бы так. Давно пора залудить этим поганым хохлом в окно не с яйцами, а из РПГ-7.
Фу-фу-фу-фу-фу. Призывы к каким-то совсем уже агрессивным действиям, поэтому они не приветствуются. Ну, перестаньте, ну, товарищи, ну, давайте будем серьезными. Непременно нужно из РПГ. Нет. 7373-94, это асимметричный ответ, на всякий случай. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я бы хотела сказать, что любая провокация, она берет начало, конечно, с того, что наш уважаемый президент поступил опрометчиво, начав какие-то споры на уровне военных действий с собственным народом на нашей собственной территории Украины. То, что вам читают стихи Тютчева, у Тютчева ведь тоже наболело. До этого была антирусская, русофобская политика Нестеля Роды, которую присек Горчаков. Поэтому люди сейчас, в общем-то, учат нас плохо. Люди невежественные. Потом сейчас развился институт троллей. Есть третья страна, она была и при Горчакове, и вовсю, и при Сталине, которые заинтересованы в определенных действиях, военных действиях.
Позвольте я запишу себе. Да, позвольте себе запишу вот этот термин институт троллей.
Развился.
Да.
Да, институт ролей. И вот которые у вас они, например, вот, допустим, нам к вам дозвониться непросто. Вот люди покупают по несколько симок, да. А вот роли у вас, они у вас на вашем, так сказать, чеку. Вы всегда, как говорится, дадите им слово, и они будут призывать к войне. Так вот надо знать, с каким оружием вы выйдете, а такого оружия получите. И мы, у нас есть Израиль, за которого мы бегаем, каштаны достаем из огня на Ближнем Востоке.
Давайте пока евреев сейчас не трогать, меня интересует следующее.
А при чем тут евреи? Это политика антихристова. И поэтому вот... здесь не дело в евреях. Это могут быть из любых этнических групп прожидовленные и озверевшие люди. Поэтому и на вашем радио.
Все, да, сплошные.
Поэтому не надо призывать к войне с Украиной.
Да, все, перестаньте призывать к войне с Украиной.
Это сотрудница института троллей, пишет Александр.
Я это запишу себе, между прочим. Создан или как-то...
Развился.
Там? Развился. Развился институт троллей. Это очень ценное замечание, кстати. Слушай, я тролль, у меня одна симка, пишет Фрок. Ну, Фрок не тролль. Ну, слушайте, Фрок, не надо, Алексей, так про себя-то. Каждый из нас любит там потроллить, но не до такой степени. Слушайте, 7373948, телефон прямого эфира. Давайте еще один звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе.
Да.
Оценивается это, ну, достаточно просто. Я расскажу коротенький анекдотик про моего сына и вашу тезку Вовочку.
Так.
Вовочка сбегал по эскалатору, ну, торопился куда-то. И случайно толкнул девицу. пару ступенек проскочил, оборачивается. Ну, думает, все-таки надо это извиниться, оборачивается. Она говорит, да не надо извиняться, я тебе уже на спину плюнула.
Прекрасно. Ну, вы как сотрудник, как ветеран Комитета государственной безопасности, можете сказать наверняка о том, как принято, ну, было, по крайней мере, в ваших структурах отвечать на подобного рода действия. Принято ли было так же симметрично это все отвечать, да?
В целом-то я не оперативник, хотя многие оперативные помойки я прошу, я инженер.
Так.
Вот. Но много приходилось участвовать. Деликатнее все делалось, тише и все. Стрельба вообще считалась, так сказать, должностным преступлением практически. Это серьезные разборки.
Не, но здесь я даже не про стрельбу, а про какие-то образцово-показательные акции. Здесь что-то устроили, как, ну, сочтем это за провокацию. Должны ли мы отвечать ровно тем же?
Да. Не сильно отличается. Я уверен, что если это молодежные были, это путинский комсомол,
да,
подряд, их четко привозили на этих. На автобусах там, значит, эти
вещи. Ну и правильно, как мне кажется, нет? Ну правильно, а как еще отвечать-то, нет?
В советское время тоже было приблизительно то же самое.
Действуем исключительно вот в том форматоре, который принят. Такая традиция. Ну что ж, сворачивать. Поэтому, ну, если уж что-то похожее произошло там у наших соседей, почему бы не ответить ровно тем же? Да, будут стыдить, да, обратят внимание, прежде всего, на то, что атаковали посольство здесь, в Москве, посольство Украины. Ну да, мы к этому привыкли.
Ну вот Юрий, кстати, пишет, что дело в том, что в Москве напали на посольство, которое защищено Венскими конвенциями, а в Киеве напали на непонятную организацию, никакого отношения к ООН не имеющей.
Ну все теперь. Ну все, понимаешь? Ну вы только как будто бы на посольство Российской Федерации в Киеве никогда не нападали. Ну перестаньте уже, ну слава богу. Но Юрий... Юрий, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе. Я думаю, что до уровня украинцев пускаться не стоит, потому что все их поступки, они алогичны. Они одновременно просят расширить количество товаров, которые их могут покупать на российский рынок.
Да.
При этом закладывают, забрасывают наши торт-треска. Ну, как в анекдоте. Микола, пойдем в москале и постреляем. А если они нас, а нас-то за что?
Я понимаю, на что вы намекаете, но а почему не отвечать-то?
Это уподобляться.
Да.
От того, что забросали здание помидорами, но от этого ничего не изменится.
Не, ну здесь, смотрите, какое уподобление идет такое лихое. Там говорят, наши патриоты, ну, они вот такие, они от сердца идет, потому что, ну, как бы русские войска там все время нас убивают, поэтому, ну, мы не можем им запрещать проявлять свои патриотические чувства. Ну,
если посмотреть немножко в историю, эти патриоты, когда их очень сильно прижмет, они изменят свое мнение на диаметрально противоположное со временем.
Ну, бог с ними.
Скоро.
Возможно, так и произойдет. Ну, и интересует следующее. Ну, у нас же тоже свои патриоты должны быть. Ну, а как иначе? Те же искренние люди, в кавычках, которые приходят и отвечают их патриотам через их посольство.
Ну, можно постоять с плакатами, пошуметь, поорать. А забрасывать, ну, я считаю, уподобляться, опускать себя в интеллектуальном уровне не стоит.
Хорошо, принимается. Но тоже в этом есть что-то.
Конечно.
Но мы же иррациональны. Мы же от сердца, мы же эмоциями действуем. И к тому же это не совсем асимметричный ответ, потому что нас-то забрасывали какими-нибудь фаерами и дымовыми шашками, а мы-то всего-навсего помидорами и яйцами.
В этом нет, там тоже да. Фаерами, кстати.
Ну, там жгли фаеры. Ну,
подожгли фаеры, но их не бросали.
Не бросали, да. Зачем?
Вот видишь, мы насколько добрее.
Думаешь?
Да.
На самом деле нет.
Нет?
Ну, мы точно такие же, ну, правда. Ну, вот, когда там,
просто осторожничали.
Когда нам пытаются рассказать про отличия, на самом деле мы вот почти абсолютно идентичны. Ну, вот прям совсем. Но нам все время пытаются доказать, что это не так, например. И я с этим категорически не согласен, потому что какое событие ни возьми из происходящих, они зеркалят абсолютно друг друга, что у них, что у нас. Поэтому, ну, голосование, подожди. 71% говорит, правильно, так и нужно. Чтобы знали, на всякую патриотическую акцию в Киеве у нас ответит патриотическая акция в Москве. Правильно говорят, 71%. 29% говорят, что нет, не стоило, неправильно, нехорошо. Ну, в общем, как Фрог утверждал. Все, 10 утра новости. 10:05 утра в эфире программа «Подъем» в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов.
Всем доброе утро. Новый грузовой железнодорожный маршрут открылся между китайским Гуанчжоу и российским Ворсино. Об этом сообщает торжественное агентство РИА Новости. Ура, товарищи! Чтобы вы знали, между прочим, РИА Новости ссылается на Синьхуа, агентство китайское. Чтобы вы знали, товарищи, Гуанчжоу — это Китай, понятно, а Ворсино — это вот Калужская область, здесь, на границе с Москвой уже фактически. Понимаешь?
Угу.
Железнодорожный маршрут Гуанчжоу-Ворсино. Это, ну, как почти не Васюки, понимаешь?
Ну, хорошо же.
И проложат космические трассы Москва, Луна, Калуга, Марс. Вот сейчас мы приближаемся к этому. Правда, смотри, железнодорожный маршрут.
А сколько дней
что-то там будут лепить?
Все интересно.
Состав пройдет путь в 11,5 тысяч километров за 14 дней, 2 недели. Первый грузовой состав везет из Гуанчжоу в Ворсино различную одежду и электронику. По данным агентства Синьхуа,
что еще можно везти?
Да, нет, комплектующие для того, чтобы собирать потом в Ворсино какую-нибудь бытовую технику.
Там, да, зачем? Одежда, электроника уже все готовое, потом клеить бирки с ценниками и все.
И рабочие места, там Samsung, между прочим. Вообще
рабочие места, кто будет наклейки клеить?
В Ворсине технопарк. В Ворсине технопарк, там есть чего.
Разрабатывают наклейки.
Да, да. По данным агентства Синьхуа, доставка по новому железнодорожному маршруту на 30 дней быстрее, чем доставка по морю. Месяц экономит. А затем по суше. И стоит в 5 раз дешевле авиадоставки. В Ворсине находится одноименный индустриальный парк площадью общей 1500 гектаров. Там, в частности, расположен железнодорожный терминал. Синьхуа также отмечает, что новый железнодорожный маршрут будет содействовать развитию торговли вдоль нового шелкового пути. И опять же, вот сложно здесь не добавить. Ура, товарищ! Все? Понимаешь? Только зачем они шмотки везут, я не очень понимаю.
Лучше, электронику. Правда,
электронику. Нам комплектующие, товарищи, что ты из Гуанчжоу, зачем нам еще что-то? Слушай, давай дальше пойдем. У нас министр спорта Виталий Мутко. Вот важно, в одной новости сразу несколько. Значит, смотри, после того, как закончилась Олимпиада в Рио, все эти спортивные страсти чуть-чуть подулеглись, но потом был скандал с паралимпийцами, опять посыпались заявления, потом опять сейчас улеглись. И вот к концу недели уже мы забыли про то, что у нас есть министр спорта Виталий Мутко, и ждали, когда он перестанет быть министром спорта. Но нет, из этой новости мы узнаем, что Виталий Мутко по-прежнему министр спорта, и он по-прежнему комментирует различные допинговые скандалы. Внимание, Олимпийские игры закончились, а скандал остается.
И вот... объясни мне, вот те заявления, о которых мы сейчас будем говорить, он впервые делает подобные заявления? Тогда
да.
Это кажется странным.
Значит, смотри, да.
Ну, спустя столько времени.
Нет, ничего странного нет. Все, они, понимаешь, они им умоляли, они падали в ноги, они целовали руки, они пытались сделать все возможное для того, чтобы наши спортсмены попали на Олимпийские игры.
Ну, то есть они не шли на рожон и фактически признавали себя виновными в том,
да,
в чем их обвиняют.
Напомню. До Олимпийских игр звучали однотипные заявления из серии «Мы... не согласны со столь категоричными заявлениями. Невозможно, чтобы за тех, кто нарушал какие-то правила антидопинговые, отвечали все спортсмены». Вот такие, да? Но при этом было... Но мы накажем, конечно же, тех, кто там... Вот,
ну, какое-то частичное признание, что государственная какая-то система допинга...
Нет, не совсем.
Ну, не государственная, но все равно...
Было отрицание, что это государственная история. Но при этом было признание, что проблемы у нас есть, остаются. Все, Олимпийские игры закончились.
Системные, а не одиночные для спортсменские.
Да, Паралимпиада уже без нас, ну там понятно. И Виталий Леонтьевич переходит в атаку. Виталий Леонтьевич начинает бодаться с ВАДА, с Олимпийским комитетом, со всем остальным. То есть все, крупные мероприятия прошли, чемпионат мира по футболу только в 2018 году, до этого время есть для того, чтобы пободаться. Да, цитата. «Мы сделали выводы по докладу и отправим наше мнение в ВАДА и Международный олимпийский комитет. Выводы, что он сфальсифицирован. Доклад ВАДА сфальсифицирован». Вот та независимая комиссия. «С юридической точки зрения доклад не выдерживает никакой критики. Выборочно мы пойдем в гражданские суды, и те, кто нас обвинял, будут привлекаться к уголовной ответственности».
Но почему сейчас? Почему не раньше? Почему?
Еще раз.
Неужели бы эта позиция обернулась бы худшим недопуском совсем всех?
они ровно этого опасались. Ну, по крайней мере, Виталий Мутко, который спортивный функционер, он министр спорта в Российской Федерации, он башкой отвечает за то, чтобы наши спортсмены завоевывали медали, а если их не будет на крупных турнирах, то медалей вообще никто никаких не завоюет. Все. Но,
молча, не делая подобных заявлений, фактически признавали обвинения. А значит...
Да. Да, ну, да, падали, понимаешь, он падал на колени, целовал руки и говорил: «Господи, ребят, да, мы признаем, что у нас есть проблемы с допингом, клянемся, что это не государственная политика, ну, в общем, можно мы поедем на Олимпийские игры?» — говорил Виталий Мутко. Это я совсем утрирую, грубо все это, сгущая краски, воспроизвожу, но это было именно так.
Ну, кстати, сколько мы обсуждали, наши слушатели как раз в большинстве своем говорили, что вот сейчас, уже после Олимпиады, надо идти в суды. А как Мутко и поступает, в принципе?
Да, теперь все, что можно, профукали, ну, в смысле...
Ну, или выжили все, что можно. Не все, знаю, по-разному можно относиться. Мы же не знаем, как было бы, если бы мы заняли другую позицию.
Все, что можно, выжили. Теперь Виталий Мутко переходит в атаку. Теперь он будет бравым рыцарем в сияющих доспехах на непременно каком-нибудь вороном коне. И будет махать шашкой налево и направо, отстаивая честь российского
спорта. Но там же предшествовала история, что ВАДА и вот авторы доклада, они же хотели доказательства представить.
Нет, они не хотели.
Они хотели доказательства, а потом так доказательств и не дождались мы. Вот
они изначально не хотели, внимание, слушай. Что ты взяла, что не хотели представить доказательства?
Были подобные заявления.
Не, зачем? Зачем? Да. Слушай, ну правда. Там все доказательства, как это, что они могут предъявить? Ну, баночки не поцарапанные. Мутко говорит, что мы и баночки проверим. Ну все, то есть пошла уже такая юридическая борьба не на жизнь, а на смерть. Другое дело, что поздно. Другое дело, что Виталий Мутко уже... как мне кажется, не исполнил свой долг спортивного функционера, поскольку скандал случился раз, и, во-вторых, треть нашей команды не смогла поехать на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, полностью команда не смогла попасть на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро, плюс к этому Российская Федерация будет проводить какой-то странный турнир для своих паралимпийцев, ровно потому, что для них принципиально важно... А где-то побеждать. В этом их смысл жизни. Они ради этого живут сейчас. Люди с ограниченными возможностями, которые нашли смысл жизни в спорте. Все. Поэтому для того, чтобы их как-то поддержать, для них будут что-то организовывать и устраивать. В любом случае, это какой-то симулякр. В любом случае, Виталий Леонидович уже все, проштрафился. Но теперь он будет блистать. Вот в этом и беда. И дальше вот, суждение уже абсолютно... такой наблюдающий со стороны аудитории, а дать ему поблистать, а дать ему возможность, ну, как-то свою же ошибку пытаться исправлять через суды, чтобы он сейчас был на пике, чтобы он пытался воевать с разными там, международными федерациями, организациями спортивными, всем остальным.
Ну, а что в этом плохого? Или пусть сливать, исправляет.
Или сливать. Или
ну, а
сливать.
Зачем другому человеку заново ну, все начинать?
Все. Ну, почему заново? Что у нас?
Нет, но если принято решение бороться, идти в суды судиться, то пусть это делает Мутко, который знаком с ситуацией изнутри, который знает, что да как.
Который...
Придет новый человек...
Который стоял на коленях и целовал руки.
Да какая разница, ну... Ну, зато ты... сейчас будем судиться, будем бороться.
Дайте Виталию.
А ты как относишься к этому? Ты плохо к такому? То есть ты бы предпочел, чтобы мы не пошли дальше?
Слушай, счет на табло, ну, я имею в виду, что треть нашей команды не поехала в Рио Олимпийское, Паралимпийское вообще не поехала. И от всех международных соревнований наши спортсмены-инвалиды, они отстранены. Все. Счет на табло.
И при этом было бы нормально, ничего не реагировать.
У нас говорят, давайте оценивать эффективность деятельности чиновников Российской Федерации по тому результату, который они показывают. Виталий Леонидович показал свой результат.
Так он сейчас будет добиваться через суды, смотря что добьется, а вот потом можно уже
короче,
и поменять.
Короче, цикл вот сейчас прерывать или дать возможность цикл завершить Виталию Леонидовичу для того, чтобы он прошел этот путь до конца. Ну вот суждение граждан Российской Федерации, безусловно, неравнодушных, иначе бы вы нашу радиостанцию не слушали. Давай, дадим его завершить цикл, да? Вот на этом настаивает Екатерина Родина.
Поздняк метаться, вот 587-й.
Ну, он провожает таким образом Виталий Леонидович, как мне кажется.
А мне кажется, это метаться в плане смены министра спорта.
Это кто, начинается, смотри. Екатерина Родина настаивает, чтобы Виталий Леонидович завершил цикл. Чтобы да. Он прошел этот путь до конца, в том числе и суды, которые он сейчас обещает. Понимаешь? Чтобы не было возможности у человека, который придет ему на смену, рассказывать о том, что вот были допущены ошибки прежним руководством, поэтому мы сейчас уже ничего и поделать не можем. например. Ну, такая отмазка может же быть, да?
Может, или новый скажет, а вот я пришел, и поэтому мы выиграли суды, возможно, если мы выиграли.
Слушайте, дайте Виталию Ильичу завершить цикл 134-21-35. Нет, ну уже все. Ну, Виталий Ильич себя показал, поэтому не имеет смысла сейчас его оставлять министром спорта. Мы говорим не про какие-то отдаленные перспективы, мы говорим про здесь и сейчас. Ну, то есть, когда вы ждете отставки Мутко, вы ждете немедленно, это 134-21-36. Нет, вы нужно дать Виталию Ильичу завершить цикл вот этот позорный. Это 134-21-35. Все, голосование идет. Ну и сейчас несколько аргументов в исполнении наших слушателей. 7373-94-8. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир Ялтов. Да. Вы знаете, я напомню вам, по какой причине ушла в отставку министр образования Норвегии, да, по-моему, или Швеции. Сюда, Швеция. А Виталий Леонтьевич должен был на следующий день уже выйти в отставку, если бы в стране были бы граждане.
А рукоцелование, а вот это вот коленопрепадание, подождите, он должен был сделать все возможное для того, чтобы, ну, хоть кого-нибудь отправить на Олимпийские игры, все.
Всем понятно, здравомыслящим людям, что давление ВАДА осуществляется, продолжается давление ВАДА в том числе, потому что министр спорта находится на своей должности, это же очевидно. Поверьте мне, как только господин Мутко уйдет в отставку добровольно, а лучше, конечно, добровольно, нежели чем его уволят, давление спадет.
А почему? На чем зиждется ваша уверенность? Подождите.
Собственно говоря, это же очевидно, как, ясный день.
Нет, смотрите, вообще не очевидно. Я ВАДА, вы Мутко. Хорошо, сейчас вас не станет, я найду кого-нибудь еще, кого прессовать. Какая мне
разница? Допинг в России был, с точки зрения ВАДА, был организован на государственном уровне.
Правильно. Мутко – это всего-навсего часть государственной машины, но за Мутко еще была Федеральная служба безопасности, по мнению ВАДА.
Ну, мы не можем, к сожалению, организовать на текущий момент Федеральную службу безопасности, но уволить Мутко или он должен сам уйти в отставку, это реально.
Есть.
Поэтому давление ВАДА будет только продолжаться. Может быть, не возрастать, но продолжаться.
Спасибо, принимать. Значит, нас связывают тесно, по крайней мере, вот сейчас наш слушатель, имя Виталия Мутко с давлением ВАДА. Я не разделяю эту позицию, но принимаю ровно потому, что у нас как это, плюрализм, демократия. Так? 7373948, телефон прямого эфира, и голосование у нас продолжается. Вы ждете отставки Виталия Леонтьевича немедленно, здесь и сейчас. Вот прям немедленно. Подожди. Это 134-21-36. Немедленно, 134-21-36. Нет, он должен пройти этот позорный цикл до конца, это 134-21-35. Остаться, он пока должен остаться, пока не завершится вся эта борьба. Вот это 134-21-35. Главное, ничего не напутал, да? 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва. Мне кажется, что нужно дать возможность Мутко решить ситуацию до конца, потому что как функционер он уже списанный, соответственно, он может позволить себе хорошенько со всеми там поругаться.
Ну, то есть
следующий человек, который придет на его место, уже не будет поливать их грязью, не будет ссориться, будет хотеть с ними дружить, если они хотят с нами дружить. И как бы вот на таком уровне он должен дать последний финальный бой перед увольнением. Я думаю, надо дать ему полгода на это все. На все эти суды и на медийное поливание грязью врагов.
То есть вы его воспринимаете, если проводить аналогии, как некий штрафбат? То есть уже не жалко, уже в расход, пусть идет в штыковую?
Это очевидно. И мне кажется, что нужно дать ему возможность отработать перед государством хотя бы в такой форме.
Контраргументацию хотите? Вот 942-й пишет. Этого человека в международных организациях не воспринимают всерьез. Убирать срочно.
Ну, все равно он крупный функционер крупного государства. И у этого государства есть СМИ, которые могут его слова тиражировать очень много. И слова очень правдивые, очень обличающие очень многих.
Есть. Спасибо. Поэтому спасибо, принимать. То есть, нужен человек, который будет сейчас со всеми ругаться, которому уже плевать на авторитет, которому не нужно сохранять добрые дружеские отношения с представителями международного спорта, и этот человек Виталий Мутко. Понимаешь? Вот from my heart. Все. Логика в этом есть, согласись.
Да, правда, конечно.
Использовать как такой штрафной батальон. То есть он должен искупить А, чем? Чем? Крови уже не получится.
Нет, ну чем сможет?
Чем сможет?
Конечно. Имиджем. Хотя бы попытаться.
Но, с другой стороны, понимаешь, какая вот петрушка получится? Сейчас же Виталий Мутко предстанет в образе героя.
Он сейчас, а ты уверен,
будет...
что...
Да, конечно, ты смотри, я тебе рассказываю, как это будет выглядеть.
А ты этого опасаешься? Почему?
Ну, потому что он уже в числе проигравших, ну и что? Мы ему как будто даем возможность стать героем.
Мы ему даем возможность завершить дело до конца и исправить ситуацию, которую он, возможно, и учинил.
Слушай, но он тоже не дурак. Он будет блистать сейчас, он будет выходить на международную арену, будет перед тобой появляться.
Ну пусть здесь блистает, но разве это изменит?
Эй, он уже проиграл, а ты ему говоришь, ну давай, пожалуйста, надевай блестящие доспехи и скачи в бой. Покажи, какой ты герой на самом деле.
Во-первых, не гарантировано, что он будет блистать. Он может попытаться
будет.
Блистать, но в итоге ничего
будет.
Не получится.
Вот увидишь.
Нет, а блистать ты имеешь в виду просто заявление и красоваться? Либо
да, он будет ругаться со всеми. Это отвратительно. Вот это Международный олимпийский комитет
Томас Бах
слабак.
Ругаться одно, а добиться результатов, а потом, представляешь, признать, что неправы были ВАДА.
Кать, ну мы голосуем сердцем. Нам еще, понимаешь, мы со слезами на глазах будем провожать Виталия Леонтьевича. У меня есть такое ощущение. Я бы не давал такой возможности ему. А вот спустя какое-то время, правда, у людей будут наворачиваться слезы на глазах, они будут с тоской вспоминать Виталия Леонтьевича, который неистово боролся за наш спорт.
А ты прям этого не хочешь?
Нет, мне кажется, нельзя давать ему такую возможность. Ну, это было бы нечестно по отношению к светлому образу
Виталия
Леонтьевича.
Но люди все равно не забудут. Не, что конечно. Не были допущены спортсмены до Олимпиады. Или ты думаешь, что все сотрется в памяти, и успехи выйдут на первый план, и Мутко заблистает так, что его не захотят отпускать?
Да. Ну, возможно, его захотят отпустить, но это будут делать как-то с тяжелым сердцем.
С сожалением, со словами благодарности.
Да, на трибунах становится тише, олимпийская сказка «Прощай». Да. Вот это вот «До свидания, наш ласковый Виталий Леонидович». 7373948, телефон прямого эфира. Да? О, сейчас издалека откуда. Да, доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я вот по поводу Мутко.
Да, что же?
Вопрос принимается, все мнения. Ну, я вот исходя из своего административного опыта, который, так сказать, у меня имеется, я считаю, что человек опозорил страну, организацию, его надо удалять немедленно. Потому что он уже не нужен. Он уже лучшего ничего не сделает. Это все, как говорится...
Он может со всеми поругаться. Он может со всеми поругаться, как настаивал.
Да не надо ни с кем ругаться.
Как не надо? Они
надо строить нас... нормальные, позитивные отношения. Потому что, как говорится, правда не бывает такая. Вот у одних есть правда, у других нет. У каждого своя какая-то правда. В международных отношениях надо действовать дипломатично. А не так, так сказать. Мы сначала все признаем, а потом, значит, это самое... Мы ничто не признаем.
Не-не-не, мы признаем, но говорим, доклад сфальсифицирован. Доклад сфальсифицирован. Вот это
нет,
ложь.
Нет, да. Сфальсифицировано. Надо было это, как говорится, предупреждать.
Нельзя.
На переезжение. То есть этот человек, это такой показатель бестолковости всей системы. Поэтому вот этот показатель, эти надо убирать. Зачем, так сказать, имидж портить?
Да,
тем более над ним откровенно все смеются, и Запад действительно его не воспринимает. Но это бессмысленно, это позор для страны.
Есть, спасибо. Убирать и все. Ну, потому что уже опозорился, и дальше нельзя. А может быть, правда, оставить его поругаться со всеми. Знаешь, он как бы героически ссорится с Международным олимпийским комитетом, будет стыдить их всех, будет подавать в суд, и будет обвинять их в том, что они как-то попрали права человека, ссылаясь вот на опыт наших паралимпийцев, которых вообще не пустили.
Вот ты знаешь, что мне кажется?
Игры.
Есть люди, которые пытаются оправдать Мутко даже сейчас, и есть люди, да. которые настроены против. Вот такое разделение так и будет.
Никто его не пытается оправдывать, вот главное.
Ну, мы ничего не признавали, мы признали, что проблемы в легкой атлетике у нас есть, но нас никто в этом не обвиняет. А, вот, идет наезд на Россию по всем фронтам, пишет Юрий, виноват только Мутко. Ну, это как Чубайс, который виноват во всем.
Очень удобная фигура. Очень удобная. Слушай, ну, правда, Виталий Леонидович Мутко, который сейчас виноват во всем, в принципе, он может или даст возможность обнулить, если его убрать, все эти отношения, да, с одной стороны. А с другой стороны, он правда может пуститься в атаку со всеми, переругаться к чертовой матери, когда уже все это там, будет разнесено в клочья, все наши отношения, появляется новый человек, который начинает выстраивать все заново. Все. И налаживать контакты, и пытаться протаскивать наших спортивных функционеров в различные спортивные организации, да?
А вот смотри, еще 942-й пишет, что этого человека в международных организациях не воспринимают всерьез.
Да, я зачитывал на него.
Но, нет, подожди, а как тогда... Человек новый, которого воспримут всерьез, он есть на примете у тебя?
Нет. У нас вообще никого не воспринимают всерьез. Я останавливаю голосование, значит, смотри, что у нас получается. 29% наших слушателей говорят, что Виталию Леонтьевичу нужно дать возможность завершить его позорный цикл. 29%. 71% говорят о том, что... нет, Виталий Леонидович должен уйти прямо вот здесь и сейчас, потому что счет на табло. Он доказал свою неэффективность, простите, и поэтому все. Спасибо, Виталий Леонидович. До свидания, Виталий Леонидович. Как так получается? Что ты смеялась-то?
Мутко — это позорный министр, пишет Олег, разваливший весь спорт. И отвечать нужно вплоть до уголовной ответственности, немедленная отставка. А тот же Юрий продолжает с тобой спорить, пишет: тогда и Лаврова убрать, потому что санкции-то против нас ввели, а кто виновен? Ну, по этой сути. Потом еще, знаешь, были сообщения, что он отвечает за внутреннюю политику, ну, за спорт внутри страны.
Нет, нет.
А все, что за международные отношения, якобы отвечают федерации международные, в том
нет.
числе паралимпийские.
Нет,
и причем тут Мутко?
Это у них. А у нас все и выглядит иначе. У нас та самая чертовая вертикаль власти, где у нас есть главный человек, который должен все эти контакты налаживать. Есть еще Жуков, возглавляющий.
Вот про него тоже пишут, да. Убрать.
То, ну, солидарен абсолютно. Просто Жуков пока не делает никаких заявлений. Возможно, он идет по-тихому.
Не работает министр с международными организациями, с тобой спорит Юрий. С международными организациями как раз ОКР и Федерации. Туда надо смотреть.
Хорошо, давай еще. 7373948, телефон прямого эфира. Несколько таких резюмирующих звонков будет. По той простой причине, что общим голосованием Виталий Мутко предпочитает отправить в отставку здесь и сейчас. Вот прям немедленно. 7373948, да, здрасте.
Да, здравствуйте. Вот про Мутко еще можно, да, сказать?
Да, конечно.
Да, ну, да, вот смотрите, а я не понимаю, что вы так за него волнуетесь? Он же не только пост министра спорта занимает, РФС же еще занимает.
Да.
А сейчас как раз будут выборы в сентябре. Ну, вот и скажут, что, мол, совмещать нельзя. Как раз чемпионат мира будет в 2018 году, если не отменят.
И он опять на коне.
Потихонечку сольют его. Вот и все. Там много дел будет у него в РФС, не переживайте.
А кого назначим?
Не, ну вот сейчас...
Кого это... назначат? Ну, уже же идет какая-то инсайдерская информация, что там Карелина хотят уже взять уже, там уже какие-то такие вот случаи.
Дядя Сашу, дядя Сашу, да.
То есть все равно кого в этом, в данном случае, все равно кого, или нужно еще подумать?
Какая разница? Вот смотрите, сейчас акцент будет сделан на чемпионат мира по футболу. Другие виды спорта, это 2 года до Олимпиады, да, до ближайшей, которая зимняя будет.
Да, да.
Никому сейчас особо не интересно будет. А Мутко просто плавно перейдет на должность, ну, на которую он занимает. Вот, потому что Газаева навряд ли выберут, он через «Справедливую Россию» пройдет в Госдуму. Потому что у него 2 взаимозаменяемых, получается, как бы он и в Думу идет, и на РФС, на выборы Газаев. Ну, вы понимаете, про кого я говорю.
Да,
бывший
да.
тренер ЦСКА, да, сборной России. Вот, поэтому, мне кажется, его просто оставят, и он будет уже этими делами дальше заниматься. Говорить, как мы там стадионы достроим, как мы все сделаем.
Спасибо, спасибо, спасибо.
Да,
слушай, вот пока с кандидатурами на место Виталия Леонидовича я бы не торопился по той простой причине, что это пока такая бестолковая история. А у нас все равно вот именно достойных таких персонажей нет. Дядя Саша хороший спортсмен, ну, в смысле, Александр Карелин. Легендарный олимпийский чемпион, все, борец, плюс ко всему внушительного вида. И говорит... Как это, как,
опять же, напомните хоть одну инициативу Карелина, Юрий пишет.
Не.
За 15 лет, сидя в Думе.
Его просто вот как некий образ представляют в качестве министра спорта Российской Федерации. То есть, если уж выбирать, то давайте дядя Сашу. Потому что дядя Саша большой, а дядя Саша сильный. Все, он, значит, их всех в бараний рог. Но это не работает вот там, в этих дурацких кабинетах. Там не нужно выходить на ковер и бороться. Там нужно нырять под ковер и там бороться. Как-то такая...
Кстати, обязательно ли человек, завязанный на спорте, должен быть министром спорта? Я имею в виду бывший спортсмен.
Ну,
или человек-дипломат, который может как раз вот под ковер залезть, что-то там где-то улыбнуться?
Все же, понимаешь, вот рядышком. Все же вот ну, поэтому сложно отделить одно от другого. Просто у спортсменов есть одна нехорошая черта, если мы говорим именно о спортсменах. Они очень, ну, долгое время остаются фактически в детстве. И период взросления у них приходит гораздо позже. Поэтому я не уверен, что нужно непременно искать среди спортсменов, вот именно будущих министров спорта, там, людей, которые у нас связаны со спортом. Ну, посмотрим. Все жалуются на то, что у нас что-то скрежещет в эфире. Товарищи, будьте бдительны. У нас здесь под окнами тоже стройка. Если мы говорим о Москве, которая у нас интенсивно ремонтируется и строится, это касается в том числе и нашей редакции. У нас здесь что-то и грохочет, и сверлит, и бурит, и пилит. Поэтому, если какие-то помехи в эфире вы слышите, то это не приемник у вас барахлит.
Так это вокруг, кольцо.
Да, это строят вот то самое кольцо, которое должны в сентябре открыть. Это все происходит у нас под окнами редакции.
В онлайн-режиме Москва преображается.
Все, в том числе и в нашем эфире. В эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родин.
И Владимир Карпов. Два прихлопа, три притопа.
Ура, товарищи. Значит, у нас важные новости есть. Во-первых, у нас теперь будет культурный центр имени Жерара Депардье. Будет он не где-нибудь, а в Саранске,
товарищи. Это ожидаемо.
Это ожидаемо, потому что это вторая родина Жерара Депардье, известного во всем мире актера, прославившего Российскую Федерацию и его малую родину Францию, но это не важно. Теперь в Саранске будет культурный центр его имени, и мы должны, мне кажется, это приветствовать категорически.
Я приветствую.
Да, почему?
Ничего плохого не вижу.
А потому что
не приветствовать не вижу причин.
Главное женское объяснение вообще всех проистекающих процессов – это потому что. Мы к этому уже привыкли, поэтому могла бы просто сказать «потому что» и все, понимаешь?
А ты-то что, не приветствуешь?
Нет, я...
Тебе жалко для саранчанина? Как правильно, простите?
Смотри, там какая... Я полагаю, что древняя саранская земля дала роду человеческому достойных сынов. И поэтому, если говорить о каких-то культурных центрах, я бы, возможно, не горячился с Жераром Депардье для того, чтобы увековечить его имя. Посмотрел кого-нибудь еще.
А ты знаешь более известного человека, который родился в Саранске?
К своему стыду нет.
Вот.
Но Жерар Депардье, вот в чем тонкость, он в Саранске тоже не рождался. Возможно, поэтому что-то такое скрежещет внутри, понимаешь? Ну, вроде как опять мы выплясываем перед иностранным гостем, который приезжает к нам, мы ему сразу вязанку баранок на шею вешаем, там барышни в кокошниках его хлебом солят.
Саранчане, все правильно.
Саранчане, ну уже хорошо.
Он саранчанин.
Давай уроженцев.
Или саранец.
Смотри, уроженцев города каких-нибудь, прославивших его имя, это в конце обычно пишут, если это про Википедию. Смотри. Это ладно, к этому мы еще вернемся. Но так или иначе, все.
Какая длинная статья, я листаю, все не заканчивается.
Восторг. Ты все пропустила, как мне кажется. Это, ладно, значит, давай быстро, очень быстро по этой теме голосовалку запускаем. В Саранске появляется культурный центр имени Жерара Депардье, и вы в восторге от этой идеи, потому что, что, почему бы и не гордиться своим земляком, который, возможно, не по доброй воле, но стал тоже жителем Саранска. И вы в восторге, культурный центр имени Жерара Депардье, это как минимум мило. 134-21-35. Это какая-то глупость. Это 134-21-36. Мы, конечно, все скептики и критиканы, поэтому сейчас, я полагаю, голосование разгромит культурный центр. Но я вот здесь буду, давай, на стороне тех, кто будет полагать, что это как минимум мило. Смотри, 134-21-35. Это как минимум мило. И 134-21-36. Это какая-то фигня. Ну, то есть, позор. Простите за низкую лексику. Так вот, а почему это может быть мило?
Почему?
Ну, например, тебе скажут, великий уроженец Саранска, кто-нибудь там, я не знаю.
Вот не вижу я.
Иван Петров, известный фольклорист, известный там, я не знаю, художник-баталист, кто-нибудь. Очень широко известный в очень узких кругах. Поэтому, если уж и давать имя культурному центру в Саранске, то непременно Ивана Петрова. Ну и что, тебе зевать от этого не хочется, от такой идеи? Ну, признать, это же скучно.
Вот я и говорю, что Депардье побьет Петрова по известности.
Да,
потому
однозначно.
Потому что мы, если тебе скажут его имя и фамилия, и человека, который, может быть, да, лучше.
Выглядит диковато, товарищ.
И достойнее, но нет.
Перегиб на местах, так это комментирует 574-й. Выглядит диковато, согласен. Ну, это мило. Ну, смотри, есть земляк, его зовут Жерарка, живет на соседней улице. Смотри, известный актер. Астерикс и Обеликс, смотри, там его показывают.
А он действительно живет?
Нет.
В Саранске?
Неважно, он, хорошо.
Мне так интересно. Сколько дней в год он живет?
Знаешь, он в магазин там ходит иногда. Почему бы и нет? И включаешь, по телеку, раз, и твоего соседа показывают. Почему бы не назвать культурный центр его именем? Тем более, живет он в Швейцарии, пишет Юрий. Это все злопыхатели. Давай несколько аргументов. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здрасте. Вот по поводу Депардье, пожалуйста.
Да, давайте. Да. Давай.
Вы знаете, вот с точки зрения эмиграции, этот человек фактически заново родился, потому что он получил сертификат натурализации, и это то же самое, что свидетельство о рождении. Это раз.
Так.
Во-вторых, я думаю, что для господина Депардье это тоже огромная мотивация, вот так стать вдруг русским человеком другой страны, которую он любит и уважает. Вот. И я бы не обижал его словами, которые вы сказали, что, может быть, он принял решение не по своей воле. это было бы очень плохо, если бы он не по своей воле.
А у вас нет ощущения, что он все-таки воспринимает, например, жителей Саранска, всех нас, ну, немного как индейцев, которые лезут к нему со своими стеклянными бусами, там, вернее, там, перьями, я не знаю, чем-то еще, и пытаются ему понравиться все время?
Вы знаете, я вот все, что видел о нем, ну, как все мы, да, он, конечно, человек, может, грубый, может, простите за выражение, где-то хамоватый, но мне кажется, что он искренний человек. Я не думаю, что он так настолько кривит душой, вот, значит, и занимает такую позу, как будто он нас всех там любит, прям засос. Мне кажется, что он искренний человек.
Есть.
Так что дай ему Бог.
Спасибо, спасибо.
Я нашла двух известных людей, которые родились в Саранске.
Давай.
Станислав Дужников, актер. Вот, ты его знаешь.
Да.
Вот актер театра и кино, заслуженный артист Республики Мордовия, родился в Саранске в 73-м году. Есть Влад Филатов, его называют известным российским блогером и IT-журналистом.
Видишь, как хорошо.
Медиа-премия Рунета, эту премию он организовал.
Смотри, ну сравни. Вот есть действительно такой настоящий мордвин. Станислав Дужников, можно так называть будем, да?
Ладно. Можно и так. Да, смотри. Ну Станислав, или саранчанин.
Станислав Дужников, киноактер, который известен по таким фильмам, как ДМБ, Даунхаус, Теория запоя. Об этом Александр Фельдман пишет.
Воронины.
Да, в ДМБ он играет легендарного Бомбу. Понимаешь? И всем, конечно же, в Российской Федерации известно, кто такой Дужников. Ну, но как-то, вот, если ставить рядом Дужникова и Депардье, мне
кажется...
И
тоже вроде актеры, понимаешь?
Да. Мне кажется, чуть-чуть Дужников проигрывает. Самую малость, возможно, но проигрывает.
Смотри, какая получается ситуация. Оба актеры. И даже Дужников, ты больше можешь вспомнить с ним фильмов, когда ты поймешь, кто это.
Во-во-во-во-во. Чем за Депардье?
Да, нет?
Ну, я сомневаюсь. Ну, правда.
Мне кажется, Депардье так давно не снимался, Депардье, в каких-то фильмах, что есть только то, что было снято раньше.
Смотри, вопрос на засыпку. 985-й, сам Депардье об этом знает. Я вам больше скажу. Он даже комментирует это. Он пообещал, во-первых, что он пойдет голосовать, как и другие жители города.
Вот. Во-первых, а так интересно, читал ли он программы и за кого он хочет голосовать. Ой-ой-ой.
Не, вот сейчас мы этого даже не будем касаться. Смотри, цитата. «Я горд тем, что живу в Саранске. Я благодарен моим друзьям, главе республики Владимиру Волкову и гендиректору Госфильмофонда Николаю Бородачеву, что они содействовали появлению этого прекрасного киноцентра. Я восхищен тем, что напротив кинотеатра стоит замечательный храм. Культура и духовность всегда должны идти бок о бок», говорит Жерар Депардье, комментируя это знаменательное событие. Ну классно же, в Саранске появился новый киноцентр, культурный центр. Да, что?
Нет, просто мне забавно, знаменитости Саранска, сайт. Например, Лев Толстой в 1869 году посещал Саранск.
Ну, видишь?
Знаменитости Саранска, он в перечне. Потом Александр Полежаев жил в городе в семье отчима саранского купецкого сына Полежаев.
Не так много приличных людей, преимущественно те, кто посещали. А здесь тот человек, который прописался там в конце концов. В Мордве, понимаешь, среди финнов. Нормально же, приехал Депардье. И сейчас его хотят чуть-чуть прославить, чтобы он прославил Саранск в свою очередь. Ну и все, ну и классно. А слушателям, по-моему, мне очень нравится. Я сейчас остановлю голосование, подведу итог.
Давай.
31% говорит «да», 63% говорят «нет». Ну, в смысле, плохая идея. И еще почему-то 6% проголосовали по третьему варианту. Как это комментировать, я не знаю.
Все равно.
Все равно или... Хотя вопрос-то ребром стоял. 7373948. Еще один звонок примем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, вы в эфире.
А мне хотелось бы Депардье спросить. А он знает, кто такой Эрди?
Скульптор. Ответил бы Депардье, не моргнув.
Да?
Да. Я уверен практически. Он же культурный человек. Человек от культуры.
Ну тогда слава ему.
Вот, все, видите? Я только что реабилитировал
Депардье. Нет, а что это доказывает? Ну, не
ничего,
ответил бы.
Ничего,
абсолютно
просто
ровным счетом.
Это как раньше спрашивали, понимаешь, в Троицу Святую веруешь, перекрестись, и после этого тебя принимали за своего. То есть прошел обряд инициации, самоидентификации, всего остального. Вот сейчас же каждый уважающийся мордвин, конечно, должен знать, кто такой Эрзи. Все, товарищи. Давай пойдем дальше, а?
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
Саранск, столица спортивной ходьбы, тоже плюс, пишет 864-й. Но опять же, это все связано с допинговым скандалом. Первые, кто попали под раздачу, были как раз ходоки в Российской Федерации, поэтому там все не так, слава богу. Пойдем дальше. Давай про казаков.
Давай, с удовольствием.
Казаки, они классные, потому что у них есть лампасы и шашка, и вообще чуб еще должен торчать из-под вот этой фуражки. Да? Так вот, и для того, чтобы у них сохранить лампасы, чтобы шашка всегда была востра и чуб был напомажен как следует, им хотят выделить денег. И все это в рамках программы развития этнокультурного многообразия в Российской Федерации. Значит, программа у нас, я так понимаю, запускается в следующем году, в 2017, и будет действовать до 2025-го. И для того, чтобы вот это вот все сделать, казакам пообещали денег. Чего-то там порядка миллиарда рублей.
765 миллионов рублей обещают на создание системы государственно-общественного партнерства с российским казачеством.
Все, значит, во-первых, если мы говорим о развитии этнокультурного многообразия в Российской Федерации, казаков все-таки определяют в отдельную страту и выделяют их среди прочих граждан Российской Федерации. Это элемент этнокультурного разнообразия. Это нужно как-то подчеркивать, это нужно оберегать, это нужно каким-то образом развивать. И под это дело, конечно же, дадут денег. Да. Мы сейчас не спрашиваем, как они будут использоваться, а мы пытаемся понять, насколько это необходимо.
А можно я расскажу, давай, что конкретно, какие конкретные задачи? Во-первых, увеличена численность казачьих обществ со 180 тысяч человек в 2017 году до 206 тысяч человек в 2025 году.
Сколько, еще раз?
Смотри, к 2025-му 206 тысяч должно быть...
Казаков.
Да-да-да, а сейчас 180. Ну вот в 2017 году якобы будет 180, а 206 тысяч в 2025 году.
Это путем
26 тысяч...
Я пытаюсь, как они будут размножать казаков. Они будут набирать...
А как стать казаком?
Не знаю.
Ну, это то, родиться?
Мне кажется, да. Поэтому я и уточняю, как они вот эти 20 тысяч намерены приплюсовать. Они должны как-то размножаться все это время? Или правда?
Ну, это первая задача. Вторая задача – повысить роль казачества, размноженного, в воспитании подрастающего поколения и нарастить количество мероприятий, проводимых при участии казачества по воспитанию детей в духе патриотизма на 18% в 2025 году.
Есть одна тонкость, почему вот эта новость может понравиться не всем далеко. Казаки в последнее время выступали как... представители охранителей, как представители консервативной части общества, ультраконсервативной. И поэтому, если где-то и проявлялись, то зачастую это было так или иначе связано с проявлением агрессии. Да? То есть они появлялись на каких-то выставках для того, чтобы выразить свой протест с автором, это я очень мягко формулирую, понимаешь? Они появлялись где-то для того, чтобы кого-нибудь там, я не знаю, нагайкой чуть-чуть по попе слегонца, ну, ровно потому, что он вел себя неподобающим образом. И поэтому в последнее время казаки несколько пугали. А здесь еще им пообещали денег и пообещали, ну, или поставили перед ними задачу размножиться еще побольше, чтобы их было. И чтобы, наверное, лампасы новые какие-то, да и чуб, чтобы напомнить. Вот на это все. И вот тебя это пугает, новость, или обнадеживает? С одной стороны, тебе обещают...
Я пока не понимаю, что изменится.
Тебе обещают сохранить этнокультурное разнообразие, это каким-то образом подчеркнуть. А с другой стороны, выделяют той структуре, которая вызывает определенные вопросы. Ну, не знаю.
Но казаки в последнее время ассоциируются с охраной общественного порядка, разве нет?
Охрана общественного порядка, частные охранные предприятия.
Сейчас будут воспитывать подрастающую молодежь.
А если мы берем вообще какой-нибудь Краснодарский край, то там казаки мало чем отличаются от правоохранительных органов, какие-то сверхполномочия им дадут. Ну, вот так это выглядит, по крайней мере.
Но с этой точки зрения ничего плохого.
Да?
Нет?
Не знаю. Поехали. 7373948, телефон прямого эфира. Дальше казаки нужны. Да, да. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день. Вы попали прямо по назначению.
Я чувствуете?
Я есть донской казак, правда, наполовину. Значит, я хочу сказать, что все это не так мелко, как вы преподносите. Это не некая там мишура, бутафория и так далее. Более того, я скажу не потому, что наполовину являюсь донским казаком, а потому что история такова наша страна, что это есть прообраз будущего нашей России, как это неудивительно прозвучит. Вот все, что мы переняли, выборы у нас скоро, вот эти западные парламентские, абсолютная чушь для России. Вот. А казаки изобрели такое понятие, как казачий круг. Вот на этом казачьем кругу, ну, это несколько я утрированно говорю, но должна базироваться вся будущая система представительства и всей власти России. Я, может быть, экстремально, так сказать, говорю, но это абсолютно так. Кроме того, скажу вам, что самая великая проза России, принадлежащая Шолохову, все знают, «Тихий Дон», это на казачьей почве все совершалось.
Вы знаете, значит, просто не все будут солидарны с вами. Например, новгородцы, они выразят протест по поводу того, что казаки изобрели казачий круг, а они скажут, а как же вечи наши? Ну так, скромно заметят, на всякий случай, чтобы с вами не ссориться. Но и что касается второго пункта, который про самую великую прозу, как Шолохова, ну тоже некоторые культурные люди, поправив пенсне, скажут, простите, Антон Павлович, как же, или Федор Михайлович, простите, на всякий случай, да.
Я не буду углубляться в спор с вами, однако повторю абсолютно точно, что «Тихий Дон» — это самая великая проза, так же, как Евгений Онегин, самая великая поэзия. Не буду развивать эту тему. Вот, но скажу вам, что, кстати, я не согласен, что этнокультурная. Культурная, да, но не этно, потому что казаки — это абсолютно русские люди, хотя там большое влияние имели, согласно вообще российским традициям и всему генезису России и представителей самых разных народов. Но, повторяю, это абсолютно русский этнос. И это соль его, казаки. Так вот, на этом надо базироваться, надо им не миллион, а 10 миллионов, или, а можно и вообще ничего не давать, а лишь бы дать им свободу и всячески поддерживать
и
во всех и всяческих их претензиях, начинаниях и так далее. Это не требуха, это не, хотя они иногда сами ярмарочно выглядят, но это перегибы, загибы и так далее. А это, повторяю, соль земли русской. Вот что такое казаки.
Вы знаете, некоторых наших слушателей, меня в частности, как тоже вашего слушателя, может несколько пугать ваша категоричность. То есть, как вы говорите, что, да, значит так, Шолохов самый великий писатель, значит так, везде будет казачий круг, значит, и нам миллиарды не надо, даешь нам весь бюджет, и тогда мы построим новую страну. Несколько пугает. Почему вы решили, что вот нужно это развивать? Простите.
Да. Ну, я повторяю, что я, может быть, экстремально и, так сказать, несколько гиперболизированно тут выражаюсь и говорю, вот, но некий лейтмотив, некую нить вы, как человек грамотный, должны в моих попытках чувствовать. Вот. Не случайно казаки, еще такую вам скажу вещь, никто иной, как казаки, а именно 11 было казачьих войск. От Сахалина до Запорожской Сечи, и бог знает докуда, все это было по границе. Они были охранники Российской империи, которую завалили всякие либералы там и всякая так. чушь, которая продолжается до сих пор. Вот. И ничего опасного нету, вы зря там что-то побаиваетесь, казаки достаточно мудры. Вспомните Григория Мелехова, главного героя, вспомните огромное количество других всяких примеров
Тараса российской Бульва
истории,
можно, да.
взятия Парижа и так далее и тому подобное, и Берлина к тому же. Вот. Так что не надо так представлять, что это не вот это вот плохой акцент, вот это вот ярмарка, там ряженые и так далее. Да, это есть у них. Они сами что-то перегибают.
Хорошо, но хорошо, сама... принимайте.
Спасибо.
Предлагают опереться просто на казачество. Ну а что?
Но среди наших слушателей, знаешь, много сообщений от тех, кто недолюбливает казаков.
Ты справедливо заметила, я просто, чтобы не прерывать джентльмена, что там перечислялись в качестве моральных авторитетов преимущественно вымышленные персонажи.
Ну, конечно, художественные произведения.
В этом есть определенная недоработка, но, видишь, люди живут этим, искренне веруя, что да, вот так это и будет. Как только мы возьмем, значит, все в свои руки, именно кругом будут в качестве мужиков Григория Мелехова сплошь и рядом, и Тараса Бульбы, понимаешь, которые в случае чего могут разобраться даже с собственным сыном, если он, скот, неправильно себя ведет.
А тут некоторые напоминают, ну, точнее, как, никаких казачков нам не надо. Ну, я читаю только приличные пока. Казаки – это антисовременность.
Это корни, слушайте, для части граждан России.
Колхозниками их называют. Это вот я просто суммирую из телеграммы сообщения и с СМС-портала.
Значит, смотри, денег обещают на развитие института казачества в Российской Федерации. И вас это обнадеживает. 134-21-35. Вас это пугает. 134-21-36. Денег дают. Это хорошо. Вас это обнадеживает. 134-21-35. Это пугает. 134-21-36. Опять же пишет, а как же ВДВ? Ну, слушайте, вы про погранцов забыли. Поехали. 134-21-35. Это обнадеживает, что денег дают на развитие Института казачества в Российской Федерации. Это пугает. 134-21-36. Опять интересуется, что у нас на заднем фоне. У нас на заднем фоне развитие Москвы. Вот как оно есть. Вот реконструкция, строительство кольца очередного. Вот это вот все вы слышите на заднем фоне. Куда мы? Мы же не сбежим из Москвы, правда? Это просто даже под окнами нашей студии происходит. Это вынужден пояснять. Ну, давай еще аргументы. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Сейчас Михаил раскритикует, разнесет пух и прах идею. Да, Михаил?
Доброе утро, Михаил.
Совсем нет, очень приятно. Здравствуйте. Ну, вы правильно заметили, что раскол, всякий панмонголизм приходит изнутри. Все самое худшее приходит изнутри, как сказал великий Василий Васильевич Розанов. Смотрите. Судя по вашей радиостанции, которую я внимательно слушаю, у нас половина страны хотят Сталина. Сталин, это так. Сталин уничтожал казаков.
Вы занижаете цифру, Михаил, занижаете половину. Всего половина.
Да, нет, 80% иногда.
Сталин уничтожал
казаков. Ленин тоже в этом смысле грешил. Дальше. И я хочу сказать свое мнение. Это я просто представил картину. Вы знаете, культура этноса, культура страны, культура нации – это штука не последняя. Так вот, надо констатировать, что и Федор Михайлович, и Александр Сергеевич, они, не я, а они констатировали, простите за повторение, что русская культура на 100% вся изначально является западноевропейской культурой. Другое дело, что когда эта западноевропейская культура, которая просто больше по времени существовала, которая более массивна, которая из античности вышла, когда на русской почве дала удивительный расцвет.
Вот как раз ровно про это. Это синтез, Михаил. Некорректно говорить,
да,
что она...
Да, я только собственных талантов. То есть этот действительно синтез наряду дал поразительные результаты. 19 век, этот золотой век русской культуры, а потом был серебряный век, который я считаю не менее достоин. Но вместе с этим, конечно, Россия получила и левую социальную идею, потому что марксистский мусор, как ни странно, был сметен весь на нашу территорию.
Казалось бы, при чем здесь казаки, Михаил, да?
Так я и говорю, как этот товарищ достойный, который сейчас звонил передо мной, там, он хотел опоясать, значит, этим своим казачьим кругом русскую культуру. Но я и вы, я уверен, и Сергей Леонидович, ну никак, мы там будем изгоями, то есть людьми второго сорта. Но в Эстонии хотя бы и в Латвии к этим людям второго сорта им дали паспорта, они могут спокойно ездить за рубеж и в Россию не зрачь. А вот что будет с нами? Это я не знаю.
Нагайкой, Михаил.
Да, только так, а как же, это неотъемлемая часть. И Депардье тоже, вот с ним тоже. Но он-то как раз сможет персонифицироваться, сыграет казака.
Не-не-не, он мгновенно найдет предка казака, и здесь проблем никаких не станет.
Ну конечно, хотя я скажу, 2 секунды еще. Я с большим уважением отношусь к Депардье. Вы знаете, я никогда не смотрел ни одного фильма с его участием. Но когда вот это все разразилось, его приезд... Саранск и так далее. Я посмотрел специально фильм недавний. Называется он, это не реклама будет, «Добро пожаловать в Нью-Йорк». Вы знаете, я вам скажу, как актер это гигант.
Есть. Гигант. Все, даже Депардье. Что касается голосования, значит, смотри, у нас 45% наших слушателей говорит, да, Люба. Люба, даешь.
Приветствует.
Ура, товарищи. 45%. 55% новость о том, что казакам дадут денег, чтобы их стало больше, чтобы они стали ярче, выпуклее, если хотите, с более красочными лампасами. Вот эта новость пугает. 55% проголосовали именно так. С вами сегодня подъем провели Екатерина Родина
и Владимир Карпов.
Всего вам хорошего.
Пока. Да.